В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы будем говорить о таком интересном феномене, как путешествия автостопом, которые становятся в последнее время все более и более популярными у молодых людей.
И мы попробуем понять, что заставляет их пренебрегать дорожными неудобствами и возможными опасностями, передвигаясь автостопом и ночуя у неизвестных людей. То ли это соображение экономии или спортивный азарт. В этом нам помогут как бывалые путешественники чуть позже, так и молодые люди, которые относительно недавно путешествуют автостопом. А в московской студии молодые путешественники Туяна Циренова и Олег Манченко. Ну вот у меня вопрос к Олегу, да, как давно вы этим занимаетесь и почему вы начали путешествовать автостопом? Может быть, у вас было мало денег, вам мало платили, или вы студентом были, что?
Уже года третьим занимаюсь. Началось с того, что нам нужно было с подругой доехать, потратить как можно меньше денег до Омска из Новосибирска.
Это была такая необходимость туда попасть, или вам просто хотелось путешествовать, что это?
Была необходимость, не было денег, и желание съездить в Омск.
Туяна, вы?
Я начала заниматься автостопом этим летом вместе с Олегом. Он уговорил меня поехать в Иваново с ним в автостоп, это 300 километров всего. Съездили, мне понравилось. Ездили еще в Санкт-Петербург, и вот большое путешествие поехали на целый месяц. Поехали в Улан-Удэ через Казахстан и Новосибирск.
Ну, это получается, что за компанию?
Первые разы, да, было за компанию. Вот это большое наше путешествие было затеяно с целью познакомиться с родителями друг друга.
Хорошая, да, такая история?
Что очень романтично, на самом деле. Я, на самом деле, тоже, как вообще родился замысел этой программы про автостоп, я тоже недавно вернулся из такого большого путешествия автостопом. Я объехал автостопом Монголию. И об этом меня попросили, Тамара меня попросила, чтобы я снял небольшой сюжет, я его смонтировал. Давайте посмотрим, как мы были в Монголии. Смотри, едет машинка.
Машины объясняли сейчас с монголами без русского языка, вот так на пальцах показали, они нас посадили в кузов. Очень интересно, очень здорово. Едем в Улан-Батор, осталось 300 километров.
Где дань за прошлый год?
Мы поймали машину, и сейчас мы едем вот так вот друг у друга на коленках сидим. Мы набились в пятером на заднее сиденье машины. Ну, кстати, это еще не самая
маленькая машина.
Не самая маленькая, да, как я ездил, как мы там и не набивались на автостопе. Мы тут подъезжаем к скале Черепахе. Короче, вот эти скалы вообще уникальные. Они типа вот самые красивые.
Ой!
Да? Костлявая, это действительно костлявая, болезненная попа такая, лучше бы была толстая.
Мы решили забраться на скалу Черепахи. Вот поднимаемся наверх. Уже я немножко успел, но жарко просто. Быстро устаешь, вот смотрите, что нас ждет. Вот такая вот красота. Мы поймали машину. Сначала на автобус ехали, потом машину поймали. Вот мы уже подъезжаем к монументу Чингисхана. И это действительно что-то великолепное, он сверкает на солнце. Только посмотрите на это. Красота. Вот он. Какой вид отсюда открывается. На всего Чингисхана просто. Красота на самом деле.
Спасибо, Святослав, за замечательный репортаж. Мы вот немножко с тобой там побывали. Олег, скажите, вот это всегда такая как бы история сложная, да, перемещение? Или вы как-то планируете заранее, как вы будете двигаться?
Не, всегда спонтанно.
С кем?
Как-то.
да, спонтанно. Вот как с вами происходит? Действительно, там где-то появляется много попутчиков, где-то вы один или там с подругой, как мы теперь понимаем. Ну, вот давайте вспомним какое-нибудь, может быть, наиболее длинное или наиболее яркое путешествие, которое у вас было.
Ну, вот недавно, например.
Ну, расскажите, да, откуда, куда, как добирались?
Ну, изначально мы собирались ехать до Новосибирска. Потом внезапно за день до поездки решили поехать через Казахстан, через Астану, Караганду. Ну, а потом уже решили дальше до Абакана и в сторону Улан-Удэ поехать.
Улан-Удэ, я так понимаю, что родители...
Мои родители живут в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ, да. А ваши родители московские или новосибирские?
Новосибирск.
А, то есть у вас такой просто практически еще... автостоп, ну, я не знаю, как это вот сказать.
Вы поехали знакомиться с родителями друг друга, то есть вы свадьбу планируете? Что вы собираетесь сделать? Ну, как родился такой замысел?
Да, нам очень много говорили, что это у нас вроде как предсвадебное путешествие.
Ну, я так понимаю, что вы все-таки рисковали. Мне кажется, что вот в таком путешествии люди открываются, ну, тут сложно, да, это же не очень комфортно, и могут возникнуть какие-то ситуации не очень комфортные, которые портят характер, там, как-то еще. Это вы рисковали, нет?
Нет, там вообще комфортно, на самом деле.
А что родители сказали, что вы к ним автостопом доехали?
Ну, в общем, они, конечно, не одобряют это все. Но в то же время мы уже большие, запретить они нам это не могут.
То есть вы прямо в Москве, значит, с какого места вы поехали? Или
мы
долетели
сели на электричку и поехали до Владимира, чтобы покинуть вот это Подмосковье.
А в Подмосковье уже... сложнее, да, будто выбираться, ну, из Подмосковья там... дольше, получается, почему так?
Да не, нормально.
Ну, в принципе, нормально, но так быстрее будет покинуть. Такой рывок.
Просто в Подмосковье очень много маленьких городов, и, соответственно, очень много машин едет из одного города до другого, то есть совсем небольшие отрезки пути.
По 10 километров будут подкидывать, ну...
Да, это очень долго, и поэтому мы решили поехать на электричке и стали на трассу где-то за Владимиром. Ну, нам везло, нас очень часто подбирали дальнобойщики.
За сколько, рассказывайте, за сколько добрались до Новосибирска?
Так, надо подумать.
До Астаны мы добрались за 4 дня.
До Астаны за 4 дня от Владимира?
Да.
Совершенно быстро вообще.
Первый день до Татарии, потом следующий день почти до Челябинска доехали, там 200 километров не доехали. Потом на следующий, ну, уже третий день мы добрались до Казахстана, там Костанай, 200 километров от границы. И уже на четвертый день до Астаны.
Я так понимаю, что Туяна поэтому говорит, что вам повезло, что это были дальнобойщики. Они, наверное, все-таки как-то более прицельны и едут и в нужную сторону. Да, ну, то есть,
да,
примерно.
Они едут на большие расстояния.
То есть ты же сел один раз дальнобойщику, и все, и едешь, и едешь.
Да, вон, с одним мы полтора дня ехали.
Да, было дело.
А с другим было дело, неделю ехали.
Да, с одним дальнобойщиком мы ехали целую неделю.
То есть вот так и ночевали вместе с ним где-то в каких-то? Или в его, вот я так понимаю, у них там есть...
На втором полке.
На второй полке.
Да, в фурах некоторых есть вторая полка. Плюс еще у него в прицепе было свободное место, и он иногда отправлял нас туда.
А прицеп для продуктов, для перевозки чего? Ну, дальнобойщик, да, мы представляем, что это фура какая-то?
Дальнобойщики очень много всего перевозят. Мы ехали с шоколадками, с памперсами, со смолой, которые пропитывают шпалы железнодорожные. В прицеп, в котором мы ночевали, везли катушки с кабелем.
Скажите, вы с ним провели так много времени. Вы, наверное, стали практически уже друзьями, наверное, да? Или вот, не знаю, очень близкими людьми, во всяком случае.
Да, он, видимо, считает нас своими детьми теперь. Мы обменялись телефонами и созваниваемся, рассказываем, как у нас дела. И он даже предложил поехать вместе с ним в Китай.
Прекрасная история. Так всегда происходит, скажите, Олег, вы более опытный относительно Туяны путешественник, или бывают какие-то сложные моменты?
Ну, частенько, в основном, так вот проходит все довольно-таки легко.
А какие самые трудные были вот за всю практику автостопные? Были какие-то такие сложные истории, которые можно рассказать?
Ну, как сложные? Просто из Канска 4 часа пытались выбраться до трассы. Там город сложно преодолеть.
Расскажи про Иран.
Ну да, в Иране было сложновато ездить автостопом. Там общаться сложно. Они не понимают английский многие.
Это когда вы там были?
В Иране был летом.
Летом. А почему вы туда поехали, скажите, вот что это?
Просто случайно как-то фотографии увидели, решили поехать с другом.
Мне тоже было очень сложно в Монголии. Монголия тоже вообще ничего не понимает. Но там еще принято просто платить, когда ты путешествуешь. Еще очень сложно объяснить, что ты не хочешь платить.
Ну да, 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 вот.
В Иране так же? Я знаю, в Таджикистане все платят за дорогу.
Нет, там очень сложно что-то с ними общаться. Они вот все время навязываются, пока тебе не помогут, они не отстанут. И ты им не можешь объяснить, что ты хочешь.
Ну, я не знаю, по какому принципу вы путешествуете? И вообще это что? Это вам требуется время. Я так понимаю, что вы работаете, да?
Да, работаю.
Да. А такое путешествие занимает достаточно много времени.
Ну да, где-то месяц-полтора ушло.
Так,
да
и
ничего,
как?
На работе нормально. Просто сменщика нашел. Он работал за меня.
Сколько стран объехал автостопом?
Автостопом? Да не так уж и много. Израиль, Иран, чутка. Там автостоп просто чутка вышло, потом мы решили все-таки на автобусах ездить.
А что, так было в Израиле не очень?
Нет, в Израиле это да. Хорошо автостопом. Там военные подкидывали, полиция подкидывала на мотоцикле.
Лена, а вас ничего не смущало, может быть, ну не знаю, там как-то не очень комфортно, может быть, казалось там что-то, или как-то что-то раздражало, может быть, вот потом, ну, люди какие-то незнакомые, или вы, в принципе, такой человек общительный и любите вот компанию там новую всякий раз?
Ну, мне довольно-таки легко общаться с новыми людьми, особенно если они сажают меня к себе в машину, чтобы пообщаться. Вот. Ну, то есть дальнобойщики часто берут попутчиков именно по той причине, что им скучно ехать долго, и им надо с кем-нибудь поговорить. Вот, пару раз у нас было так, что нас сажали и говорили только один уговор – рассказывать анекдоты в дороге.
Прямо анекдоты, да?
Ну, вот там как...
что-то такое, ну, веселенькое.
Да, просто какие-нибудь интересные истории. Ну, часто такие люди сами хотят выговориться, потому что они долгое время ни с кем не разговаривают, а какие-то мысли у них в дороге, ну, к ним все равно приходят. Ну, это что касается общения. А что касается остальных дорожных неудобств, то, ну, мы знали, на что шли.
А где ночевали? Вот вы с палаточкой ехали или вы где-то в придорожных там отелях? Вот это вот все?
Не, у нас сумка была вот такая вот небольшая, там вещей по минимуму.
Ну, спальники и палатки мы с собой не брали. Мы рассчитывали, что будем ночевать в мотелях, гостиницах придорожных.
Вот. А, то есть вы что-то все-таки, да, себе заложили.
Это элитные автостопщики.
Да-да-да, это современные автостопщики, да.
Зато вещей мало.
Ну да, потому что если бы мы взяли с собой палатку и спальные мешки, то нам бы пришлось брать с собой газовую горелку, кастрюли. Чашки, продукты. То есть это все очень тяжелое.
Мне кажется, это очень такой хороший вариант, когда юноша и девушка. Мне кажется, это вызывает доверие, во всяком случае, у людей. Ну, я не говорю про дальнобойщиков, может быть, у кого-то там, кто на частных машек. Олег, это так или нет?
Да, так. Либо
с девушкой легче.
В паре с девушкой, либо одному. Вот самые такие оптимальные варианты.
Все остальное вызывает
некоторое... Одеться как-нибудь поцветнее.
Поцветнее, ага.
Ну да, чтобы выглядеть как путешественники.
Чтобы вас угадывали уже на дороге, да, так
да,
получается?
Да, да, ну, чтобы засмотрелись, у них же мало времени, чтобы среагировать, остановиться или нет. Встать, выбрать правильное место нужно, чтобы они успели затормозить. Выбрать место, где у них скорость поменьше, например.
То, что касается разговоров, у вас есть какой-то, наверное, уже набор историй, которые вы рассказываете с попутчиком, да, тем водителям, которые вас подобрали? Или это всякий раз импровизация, не устаете ли вы?
Всегда по-разному, что придет в голову.
Ну, это же тоже такая работа. Ехать все время говорить, нет?
Ну, не всегда. Иногда с некоторыми поговоришь, помолчите, потом снова поговорите.
Это от водителя зависит на самом деле, о чем с ним говорить. И поэтому у нас всегда разные истории, вот, и разные темы.
А чем тебе нравится путешествие автостопом? Вот почему ты попробовал, да, там съездил по необходимости, почему продолжил? Чем это лучше, чем просто?
Интересно, может, с людьми пообщаться, с которыми в жизни не встретишься. Иногда какой-нибудь риэлтор там в городе Томска, который там известный очень. Еще какие-нибудь известные люди подбирают.
То есть именно интересные. Просто? Ну, то есть это интереснее, чем путешествовать просто?
Ну да, естественно.
Гораздо интереснее, чем на поезде, например.
Иногда просто охота поездить, пообщаться, а не столько, сколько уже посетить город.
Вообще, мне кажется, такая история, ну, не знаю, вот, Святослав, может быть, ты на это ответишь. Может быть, действительно, мир стал таким глобальным и доступным, ну, имея в виду интернет, да, и кажется, что вот ты можешь побывать в любом месте, с другой стороны, финансово ты ограничен, и поэтому возникают какие-то способы такие, которые передаются, в том числе, вот от одного к другому, да, вот все-таки преодолевать вот этот вот масштаб таким образом, ну, как бы, более дешево.
Не, ну, автостоп
вот
появился
почему
очень
ты
давно.
Это, да.
Автостоп появился очень давно, просто вот эта вот такая фишка, которую не все знают. Я думаю, что интернет тут ни при чем. Просто люди и в Советском Союзе, это даже одобрялось, кстати, советской властью, как ни странно. Люди путешествовали автостопом и в Америке путешествовали. Вообще изначально автостоп как явление появился в Америке, потому что там было очень плохое автобусное сообщение коммерческое. И люди, когда им надо было куда-то добраться, если у них не было машины, они добирались так. Но почему это так здорово? Почему мне это нравится? Потому что, во-первых, это настоящее путешествие. Это не просто поездка, это не просто вот ты там покупаешь билеты, добираешься. Нет, это вот действительно путешествие, это когда сам способ твоего передвижения становится приключением. Второе, ты действительно узнаешь место, то есть тебя подвозят местные люди, рассказывают тебе все о том, что здесь происходит, чем они живут. Ты просто видишь как бы эту местность такой, какая она есть. Не из окна там отеля, не из окна автобуса. Да, ты... И в-третьих, ты видишь, что ты можешь без денег, ты вообще ты свободен, ты можешь без денег оказаться в любой точке мира, ты найдешь для себя еду, жилье, все с тобой будет в порядке, даже если у тебя нет ни копейки, просто если у тебя есть желание, если тебе куда-то надо, то ты там окажешься, потому что есть огромное количество добрых людей, что это совсем не опасно, всегда найдется тот, кто возьмет и подвезет тебя в любой момент, и для этого не обязательно иметь какие-то деньги, просто понимание того, насколько ты свободен, насколько легко, это очень здорово, мне кажется.
Ну вот в доказательство слов Святослава мы можем посмотреть еще небольшой фрагмент его путешествия. И действительно такое ощущение, что мир бесконечно добр к людям, которые путешествуют таким образом.
Короче, вы не поверите, но нас приютили в юрте. Нас сейчас накормили здесь. Нас весь день сегодня просто кормят. Мы сегодня в юрте с детьми. Привет! Как дела? Сейчас будем играть в футбол. Там так хорошо у них в юрте. Телевидение есть. Солнечная батарея, короче, есть. О, на камеру снимаю. Ты же не против? Вон тебе какой веселый. В общем, у них здесь мотоцикл, лошади. Вообще все есть. Вон у них солнечная батарея. Две штуки. Да, сейчас будем играть. Накормили нас с Иваном, молоком напоили. Просто предложили остаться ночевать. В общем, мы сейчас в настоящей юрте просто зависаем.
Ну, Святослав, расправь плечо вот это заднее.
Вот так вот мы тусуем. Тут вот парень учился в Улан-Удэ. Мы, короче, познакомились с классными ребятами. Вот это, привет. Это хозяин этого заведения, короче, офигенный бар. К нам подвалил его хозяин, знакомится с нами. Это его девушка, his girlfriend. Она очень красивая. И мы тут спорим на всякие экзистенциальные вопросы.
Hello, Russians.
Hello, Russians. Yeah. Yeah. Смотрите, какие они все милые, вот просто.
Ну вот, небольшая часть из моего путешествия. У меня там на самом деле 9 часов видео, я, может быть, что-нибудь смонтирую, еще что-нибудь более интересное. Как, ребята, вам понравилось мое путешествие? Вот такой вот к вам вопрос. Раз у вас это было, как ты говоришь, свадебное путешествие?
Предсвадебное.
Предсвадебное. Вот когда уже будет свадьба, когда уже будут дети, например, будете путешествовать, вот, например, с ребенком автостопом, можно?
Ой, с ребенком вряд ли.
Мне все-таки ребенка, думаешь, не стоит брать в такое путешествие?
Я думаю, да, не стоит.
Но... А отпускать, когда подрастет?
Отпускать когда подрастет, можно. Да, конечно.
Олег, а ты бы взял?
Ребенка?
Ребенка, да.
Не, пусть подрастет уж сам.
Ну, в каком-то подростковом возрасте как? Вот как вам кажется, то есть вот момент вот этой безопасности, да, вашего ощущения, да, насколько это безопасно? Когда ты молод, ты, ну, в общем, можешь с собой рисковать. Это есть такая история, что молодым людям, ну, в общем, как бы они не настолько привязаны к семье, у них нет вот этих вот обязательств, да, которые мешают взрослым поступать немножко безрассудно. Хотя не всегда, мы в следующей части про это поговорим. Вот, тем не менее, вот вы сейчас понимаете, есть риск или нет для человека молодого, который путешествует?
Есть, но при соблюдении некоторых условий, то можно все свести к минимуму эти риски.
На этой позитивной ноте мы закончим первую часть нашей программы. Более подробно о безопасности и других интересных вещах мы поговорим с более опытными автостопщиками через несколько минут в следующей части нашей программы. В эфире «Рожденные после СССР» – программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем исследовать практику и теорию автостопа, пытаясь понять, связано это увлечение с отсутствием денег или превратило своего рода спорт, стало частью бизнеса или основой для жизненной философии.
У нас в студии еще два великолепных автостопщика. Это молодой талант автостопа Данил Хан и, можно сказать, заслуженный мастер автостопа, проехавший больше 80 же стран, да, автостопом, да. Виктор Аспидов, который даже тренинги проводит и не просто путешествует автостопом, но еще и учит других людей, как правильно этим заниматься.
Виктор, к вам первый вопрос. Поскольку вы начинали некоторое время назад, вот что-то поменялось за этот промежуток, да, как давно, и все-таки 80 стран, вот есть какая-то специфика временная, да, не только с географией связанная?
Да, конечно. Я начинал в далеком 2003 году, и за эти 14 лет, которые я езжу автостопом, я езжу не постоянно, но тем не менее, да, уже опыт большой, и делюсь опытом, и, естественно, есть о чем сказать, как было тогда. Тогда не было смартфонов, не было GPS-навигаторов, были карты, и все было гораздо более просто и в то же время сложно, да. И получалось, что ты развивал больше навыки говорения, чтобы найти какое-то новое место, куда тебе нужно попасть. А сейчас можно пользоваться гаджетами, смартфонами в любой точке мира больше. Но тем не менее, навыки общения – это очень важно. Плюс в целом, да, скорости, может быть, стали больше где-то, лучше дороги. Вот. И, соответственно, своя специфика. Я в Западной Европе начинал автостопом путешествовать, и тогда с табличками пробовал это делать, как учили нас. Вот я попал на школу автостопа Валерия Шайна, который сейчас организовал, к слову, Travel Film Fest, который проходит на этой неделе и заканчивается совсем скоро, к сожалению. При этом очень интересный фестиваль, на котором в том числе и мои работы. Я стал видеоблогером, хотя это очень условно, я просто делаю какие-то интересные проекты, для меня интересные. И делаю это не регулярно, а по мере того, как я еду в путешествие. И что это дает? Это дает возможность сейчас не просто ехать автостопом, а благодаря как раз-таки развитию интернета и прочих технологий показывать все чуть ли не онлайн. Да? Онлайн-трансляции сейчас очень доступны. Ты можешь вести онлайн-трансляцию из своего путешествия, ты можешь делать фильм, ты можешь делать сериал, как угодно. И вот, кстати говоря, на этом фестивале много совершенно разнообразных работ. И короткие фильмы, и какие-то профессиональные, и любительские. Одним словом, можно путешествовать, и нужно путешествовать, и при этом еще можно это внести в массы. И, кстати говоря, благодаря развитию соцсетей гораздо больше стало, я думаю, по моим ощущениям, я не подсчитывал автостопщиков, потому что развивается эта тема, это очень здорово.
Да, Виктор, я прошу прощения, я вас перебью. Да, ну, действительно, возможно, это как раз стимулирует ребят тоже путешествовать, потому что, с одной стороны, мы вот выяснили в первой части, что экономические причины, да, заставляют людей таким образом путешествовать. Это некая романтика путешествия, когда ты общаешься. Но, с другой стороны, может быть, это вот как раз способ еще себя предъявить таким образом в социальной среде. Вот что скажете, Данил?
Ну, для меня автостоп – это как интересное приключение, это как познание себя и как проверка этого мира и себя, как проверка своей веры и проверка того, спасет ли меня Бог в очередной раз. Потому что, ну, наш друг сказал про смартфон и телефоны, но мы с другом ездили на Черное море без телефонов, без палатки, без денег. И ездили вот точно так же, как и в начале нулевых, видимо.
И ранее, да.
Да, и постоянно, ну, бывали такие моменты, когда, например, стоишь уже очень долго на трассе, когда нет еды уже сутки, когда никто не останавливается, и ты думаешь уже, может, зря я вообще поехал, может быть, стоило все-таки заработать денег, нормально путешествовать. Потом вдруг появляется какой-то человек, причем это никогда не какой-нибудь обычный человек, это всегда какой-то сумасшедший человек абсолютно, совершенно интересный, который тебя спасает и который...
Сумасшедший в хорошем смысле.
Да, конечно, абсолютно хорошим. Который тебя спасает и который показывает тебе, что ты всегда спасешься, всегда доберешься до своей цели, какой бы она ни была.
Я бы сказал пару слов на тему экстремальности, да. Это очень условно. Вот по поводу того, что да, долго не берут, бывает такое. Но если ты правильно делаешь определенные шаги, понятное дело, что здорово, это особенное ощущение свободы, когда ты выезжаешь без всего. И это здорово, это потрясающе. Но если ты хочешь больше комфорта, не надо иметь много денег. Хотя бы немного денег, но это я называю больше костылями, да? Вот, костыли, которые тебе, в принципе, редко нужны. А важно просто то, что ты делаешь во время автостопа, чтобы недолго стоять на трассе. Конечно же, это зависит от твоего уровня подготовки, от твоих навыков, лайфхаков, которыми ты владеешь. Но, с другой стороны, конечно, и от удачи. И у меня были случаи, когда я ждал несколько часов, но получается, что, в принципе, я утверждаю это на своих мастер-классах, да, если посмотреть мой канал, да, вот, пожалуйста, каждый желающий может меня легко найти по имени и фамилии Виктор Аспидов, да, и канал, и группа, кстати, «Полезное путешествие», где попутчиков можно найти, массу полезной информации, пытаюсь вот таким образом делиться знаниями.
Виктор, ну это уже такая индустрия, может быть, стала? Может быть, вы это сделали своей профессией? Может быть, это такой, ну, своеобразный бизнес уже?
Нет, вы знаете...
Это такое бюро путешествий для тех, кто вот хочет путешествовать таким образом.
Да, я на этом не зарабатываю, я зарабатывал на другом. Когда-то я работал в компании Chanel специалистом по ароматам, да, учился в школе даже парфюмера в Версале, в лаборатории Chanel был. И все это дало что мне? Это мне эти знания, скажем так, возможность учиться, работать в этой замечательной компании, мне дало в том числе во многом автостоп, путешествие. Потому что благодаря автостопу я выучил английский, испанский, турецкий и другие языки играючи, да, без всяких репетиторов, без потери денег, времени и сил впустую. Просто наслаждаясь жизнью. И мой кругозор расширился несказанно. Я познакомился с массой потрясающих людей, удивительных. Мистер Венесуэла, какие-то ученые, министры, депутаты со всего мира. И в итоге я стал реализовывать вот эти свои знания в путешествия и снимая ролики или какие-то даже проекты. Две Америки, Россия одна. Я проехал по двум Америкам, опросил американцев на тему, что они думают о России. Много забавных, интересных мнений, лайфхаков в этом сериале, да. Вот 4 серии вышло, продолжение будет, надеюсь, скоро. И, например, девочка Майя в Аргентине говорит: меня зовут Майя в честь русской балерины Майи Плисецкой, а еще я люблю водку. Вот, очень забавно. Два абсолютно полярных бренда в одной милой девочке. В Аргентине Василия Зайцева, лучшего снайпера Второй мировой войны, знали нашего, да? Тоже в Аргентине, или автостопом по
Санкт-Петербургу. Это все случайно происходило, скажите мне?
Да,
может
конечно.
Быть, вы притягиваете к себе такие знакомства? Я не знаю, Данил, вот с вами происходили, поскольку у вас такие, не такие большие расстояния и российские, да? Но было что-то такое вот из ряда вон выходящего, что с вами произошло?
Ой, да почти каждое знакомство, которое происходило, можно было назвать чем-то интересно. Рядом из вон выходящим.
Маленькое там, чудо.
Да, с вором в законе мы встречались в Сочи и общались с ним очень много.
Это произошло каким образом? Вы подсели к нему в лимузин?
Нет, мы просто сидели около торгового центра, он подошел, что-то спросил, потом разговаривал с нами. Но все такие встречи, они очень случайные и очень, кажется, интересно. Судьбоносными и нужными. Еще я хотел сказать вот насчет долгого стояния еще долгого стояния на трассе, когда очень долго стоишь, сначала это может злить, раздражать и огорчать, но потом ты понимаешь, что есть такие встречи, которые должны произойти в будущем в определенный момент времени. Для того, чтобы вот так вот сложилось, чтобы эта встреча произошла, сейчас мне нужно здесь постоять там несколько часов. Потому что если я приеду раньше, этого человека не встречу, не дам ему свой опыт, который ему нужен. Он не даст мне свой опыт.
Да.
И все будет не так, как надо.
Сладость победы в преодолении. Почему люди поднимаются на горы, почему опускаются в глубины океанов, да? Потому что ты получаешь от этого удовольствие. И когда ты ждешь, очень правильно, да, сказано, ты, во-первых, и медитируешь, во-вторых, и не теряешь время. Пожалуйста, один из множества лайфхаков, о чем я говорю на своих мастер-классах. Слушать аудиокниги, аудиоуроки, испанский, любимые книги, какие хочешь, закачиваешь, музыку, и если она не просто дает тебе радость, а еще и пользу приносит, да, или аудиокниги еще больше, то вот замечательно, ты не теряешь время, и глаза при этом не страдают, потому что ты можешь и смотреть на дорогу, ловить машины, есть какие-то вкусняшки, сел к водителю, это не значит, что ты должен всю дорогу общаться.
Но вот
какое-то
смотрите,
время ты можешь тоже слушать аудиокниги, и это очень здорово, потерь времени не будет, если ты правильно к этому подойдешь.
Ну, смотрите, у вас очень разные подходы, да, ну, как бы такого рода медитация, да, получается, а вы как раз очень активно используете вот это время, так выходит, да,
с вашей по-разному, вы знаете, просто опыт у меня, возможно, больше, а я думаю, что вот ты будешь путешествовать больше, и больше будет опыта, и больше желания. Но, естественно, все мы разные, автостопщик рознь, автостопу рознь. И, кстати говоря, зачастую автостоп быстрее, чем общественный транспорт. Причем стопится все, что движется. И самолеты, и поезда, и квадроциклы на Олимпиаде. Олимпиаде в Сочи, на Паралимпиаде работал, там квадроциклы, грузоподъемник заступил. В Америке авиастоп был. Кстати говоря, замечательная страна, вот США и Латинская Америка, этот весь регион очень хорош, я очень люблю их. И очень много стереотипов рушится благодаря автостопу. И, пожалуйста, застопить поезд, впервые в жизни я застопил в Америке, застопить самолет.
Это как, простите, Виктор? Это я не могу удержаться, чтобы не спросить, да, может быть, вы корову какую-нибудь подвели, там поставили в нужный момент, в нужном месте.
Да, кстати говоря, вот о чем я хотел сказать, один из самых таких, получается, сочетаемых хорошо факторов с автостопом, это фактор каучсерфинг, вернее сказать, социальная сеть, благодаря которой можно путешествовать по всему миру и останавливаться у людей. И мы с попутчицей приехали в Баффало, в 20 милях от Ниагарского водопада, и в рамках моей второй части моего проекта «Две Америки, Россия одна», и приехали, говорим парню, к которому приехали, как добраться до водопада автостопом, где тут трасса. Он говорит, я вас на самолете довезу. Он оказался членом авиаклуба, мы приехали на аэродром, выкатили Чироки, маленькие, 74-го года, взлетели. Я люблю катать. А ты хочешь управлять? Я говорю, хочу. Я еще управлял самолетом. Там такого даже за деньги нет. У меня есть ролик, с которым я участвую, кстати говоря, там и другие кадры, и этот авиастоп, и Ниагара. Такого даже за деньги нет, а это вот, пожалуйста, все с потрясающими эмоциями, ты их не купишь ни за что. Все самое лучшее, искреннее, настоящее в жизни ты не можешь купить. Мы не получим это за деньги. Любовь, улыбку, вот такие встречи и такие эмоции. И получается, что я пролетел над Ниагарским водопадом, сделал кадры, вот сейчас, кстати говоря, в том числе и с этим роликом, из Исландии, и еще с фильмом «Крымчей» участвую в этом фестивале Travel Film.
Черная долина, долина из кратеров, лавы и образований, которые были в связи с извержениями вулканов и мощной активностью, которая по сей день присутствует. И с одной стороны вы увидели солнце, закат, а с другой стороны луна и розовое небо.
Вот, и получается, что поездостоп у меня был, не побоюсь этого слова, когда я подошел к американке, говорю, извините, а можно подсказать, как до трассы на Нью-Йорк дойти? Она говорит, зачем? Вот ЖД-станция, иди на поезд. Я говорю, я автостопом. Она мне показывает, пощупай вот так карманы и скажи, ой, я потерял билет, тебя в худшем случае попросят выйти на следующей станции. Я захожу и решаю честно сказать, что еду автостопом. Подходит ко мне проводник, я говорю, извините, я еду автостопом. Он, о, окей, отлично, все. Реакция позитивнейшая. Потом в центр Манхэттена я попал на Penn Station, выхожу, он говорит, это ты автостопом? Я говорю, откуда? И Майами. Говорит, о, потрясающе. То есть не бойтесь, каждый из нас, не бойтесь делать такие шаги. Я стоплю все, что движется, к слову, очень легко стопится такси в Москве. Представляете, вот без проблем.
Мы с Витей по МКАДу на вот такси ехали. Вот да? Так вот. Через всю Москву меня в итоге таксист бесплатно прям до дома довез.
И меня сначала
довез. Сначала домой. Его до дома довез, потом меня до дома довез. Просто он уже с нами разговаривался.
Да, вопрос о стереотипах.
Да, да. Ну, вы не так давно начали этим заниматься. У вас какие-то сложились уже стереотипы или, может быть, какие-то привычки, или какие-то вот штампы, с которыми вы обращаетесь к, собственно говоря, водителям и к каким? Вы понимаете что-то про это?
Нет, я вообще ничего, ни про что не понимаю, все делаю абсолютно интуитивно. Мое первое путешествие было спонтанным, я даже, не что я сделал, набрал в гугле там правила автостоп, там, почитал маленькую статейку и в тот же день поехал. Тоже без, у меня тогда даже рюкзака с собой не было, вообще никаких вещей. Я не знал, как к ним обращаться вообще, к этим
водителям.
Один
поехал или с кем-то?
Нет, с друзьями, с друзьями.
Угу. Мы ехали, ну, трое, наверное, это уже много.
Да, много, но мы тогда нормально доехали. Можно. У нас было, тем более, три парня, нормально доехали.
Три парня – это очень хорошо, если быстро доехать. Но имеется в виду, что...
Мне кажется, не каждый водитель
ехать трем парням. Я в Турции путешествовал вчетвером. Кстати говоря, путешествовали с семьей по Кавказу, с мамой по туру Ultra All Inclusive возил всю семью в Египет. Мама счастливая, брат, да, счастливый, все счастливые мы. А, ну, такой счастливой хочется... маму, как во время автостопа по Кавказу, никогда не делал. То есть автостоп и любовь, да, автостопу, как и любви, все возрасты покорны, просто нужно пробовать, и, конечно, это зависит от ощущений. Представляете, вот человеку 57 лет, начала карьеру автостопщика, да, и получилось так, что ей понравилось это больше, чем туры ультра all-inclusive в Египет.
Ты с ребенком своим путешествовал, с Топом?
Со своим ребенком не путешествовал, он очень маленький, но я очень хочу. Да, потому что, когда, кстати говоря, Валерий Шанин начал со своими дочерьми путешествовать, первой, насколько я знаю, это к возрасте лет 3 или 5, но могу ошибаться, да? То есть получается, что это очень хорошо расширяет кругозор всем, да? А особенно здорово, когда маленький ребенок познает мир, и он становится гораздо более свободным во всех смыслах, в хорошем, да, в первую очередь, аспекте. И получается, что языки, кстати говоря, учатся хорошо. Я учил языки достаточно поздно, в возрасте 22 лет начал путешествовать. Ну, до этого учил английский, но толком его не знал. А когда, естественно, маленький ребенок начинает путешествовать и общаться правильно, все, если это преподносить, то это чудеснейшее.
Вот это очень интересно. Данила, вот что тебе дал автостоп? Вот самое главное по жизни, вот что это тебе дало?
Главное, я узнал пределы своих возможностей, это, конечно, еще не все пределы, но понял, что я способен на гораздо больше, чем думал до этих путешествий, что я могу взбираться по горам, что я могу спать на земле, что я могу разводить костер и все такие штуки.
А родители знали, что вы поехали? Они волновались? И надо ли говорить?
Да, они знали, конечно. Ну, не знаю, сколько они волновались. У меня папа сам такой творческий человек. Не помню, путешествовал ли он автостопом, но путешествовал в горы в юности. Занимался тоже такими вещами. И он вполне нормально к этому относится и понимает, что полезный для меня опыт.
Да. Вы знаете, вот аватар моей группы, автостоп попутчик travel, бла-бла-бла, такое длинное название. Аватар – это Супермен. Многие спрашивают, почему? Потому что в каждом из нас живет сверхчеловек. Да? В том смысле, что у нас очень много, скажем так, способностей, которых мы не знаем, как говорится по-английски, the sky is the limit, да? То есть нет пределов. И все пределы получаются только в голове. И автостоп, такие свободные путешествия, вольные путешествия позволяют как раз-таки это ощутить. И это такая школа жизни незаменимая, что ты потом можешь в любой сфере, как я, например, да, и в компании Chanel нашел свое место, что было сложно. И изначально они очень долго искали человека на эту должность. И мне это так, опять-таки, спонтанно удалось. И я, можно сказать, не боялся никогда людей, когда начинал путешествовать. Только опасения были по поводу того, что я выйду на дорогу, и я не знаю, что произойдет. Может быть, дождь будет, может быть, долго не остановится кто-то, вернее, водитель, да. А получается, что сейчас я выхожу на дорогу, и я уверен в себе настолько, и в мире, в связи своей со Вселенной, что в любой точке мира, в любое время суток, в любое время года я буду в безопасности, со мной все будет хорошо. И это так. Вот. И в Исландии, и в Америке, и в Африке, и в России. Кстати говоря, Россия одна из лучших стран по автостопу. А вот наш Кавказ особенно, да, закавказские республики, Турция.
Но это связано еще, наверное, с традиционным кавказским гостеприимством, потому что вот эта культура там еще осталась. Но да. Смотрите, какие прекрасные вещи вы рассказываете. Вот те самые важные навыки для современной жизни, да, как вот там уверенность в себе, способность к коммуникации, языки опять тех же, они вот таким образом естественным, да, они приобретаются молодыми людьми, и это вот история, которая сейчас очень развивается. Мы вернемся к этой теме через несколько минут. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем изучать науку автостопа. В московской студии молодой начинающий автостопщик Юрий Прищепа и Надежда Попова, которая уже объехала больше 40 стран,
нет,
да?
Только 40.
40, ровно 40.
38 автостопом и 40, и 2 еще в командировках просто.
Но надо сказать, за какой промежуток времени?
Ну, по заграницам я езжу с 2011 года, с 2008 года по России.
В общем, в любом случае уже опытный автостопщик, можно вас так назвать, да?
Но вы не производите впечатление человека, который вот нуждается в таком самоутверждении, скажем так, в поиске себя, да? То есть вот, или для вас это способ экономно путешествовать, что?
На самом деле ни то, ни другое. Это не способ самоутверждения ни в коем случае. И не способ сэкономить. Это способ познать мир намного глубже, чем нам его пытаются представить извините, с телевидения и через другие средства массовой информации, а также не в том виде, в котором нам его показывают через проспекты рекламок, турфирм и так далее.
Вы любите путешествовать или это как-то с профессией связано, что?
Во-первых, я, да, люблю путешествовать. Во-вторых, с профессией напрямую не связано, но учитывая, что по образованию у меня направление социокультурная антропология, это достаточно близко.
Тогда, наверное, да, вам прививку сделали еще, когда вы учились.
Наверняка... На самом деле, еще до. Пошла учиться именно потому, что мне хотелось путешествовать.
Юрий, а вы как начали путешествовать автостопом?
Я начал путешествовать, когда решил переехать в Москву и, ну, решил сделать это именно автостопом. Вот, это был мой первый опыт. Я поехал один Ростов-на-Дону. Из Ростова-на-Дону до Москвы, получается, трасса М4, 1040 километров. И доехал я, на удивление, очень просто, на двух машинах за два дня, да, потому что вписывался у друзей в Воронеже. Потом я доехал сначала до Воронежа, остановился там, и на следующий день уже поехал до Москвы. Вот, то есть на двух машинах было очень просто. Мое второе знакомство с трассой М4 было намного более сложно.
Ну а как вообще? Вот почему решил именно автостопом начать путешествовать? Вот сколько раз уже путешествовал?
Два.
Пока два раза?
Два
вот
раза.
Один раз из Ростова, один раз
до
Донецка.
Но второй раз у нас затянулся на месяц. Я думаю, Данил вам уже рассказывал обо всем этом.
Ну и как, ты планируешь, значит, продолжить?
Да, и конечно.
Поехать? Сколько стран хочешь объехать?
Я не буду ставить себе рамок, думаю, никаких. Сколько получится. Хотелось бы везде путешествовать автостопом, но думаю, я на самолетах успею полетать и на поезде, и на своем собственном автомобиле.
То есть вообще даже не хочешь платить больше за билет, когда понял, что так
можно? Нет, нет, почему? Я считаю, что можно путешествовать любым способом. Главное – жить как-то более разнообразно. То есть несколько месяцев можно путешествовать бесплатно совершенно автостопом, несколько месяцев можно работать, снимать где-нибудь квартиру, ездить на поездах, на самолетах путешествовать. Вот мое мнение.
Надежда, вот мы выяснили, что вы посетили 38 стран. Что-то же интересное за это время случалось? Можете какой-то вот просто самый интересный случай рассказать из того, что с вами было?
На самом деле, это самый сложный вопрос из тех, что я слышала. Потому что невозможно назвать что-то самое интересное.
Просто первое, что приходит в голову, интересное, прекрасное. Какая страна больше всего понравилась для автостопа?
Для автостопа. У меня топ-3 любимых стран для автостопа. На первом месте Швейцария. Потом идут Турция.
Почему
Швейцария? Да. Потому что в Швейцарии все прекрасно. Не только ее экономическая составляющая, но и люди замечательные. Там очень распространен самостоп. То есть я просто иду по городу или на выход из города, по дороге просто люди останавливаются, вас подвезти очень культурно, вежливо, замечательно. Очень много женщин останавливается. В России это редкость, а в Европе, пожалуйста. В частности, в Швейцарии. На втором месте Турция. Очень люблю Турцию. Жила там некоторое время, объездила почти все. Северный Кипр тоже включаем туда же. И на третьем месте Шри-Ланка. Шри-Ланка – это просто рай земной по всем отношениям, в том числе и по путешествиям.
А вот чем вот эти страны, ну, например, Шри-Ланка, отличаются от тех стран, в которых вам не понравилось путешествовать автостопом?
Мне не понравилось путешествовать конкретно автостопом только в Испании. Потому что в Испании, это мой личный субъективный опыт, у меня все прошло не очень хорошо.
Ну, наверное, потому что там очень такие пылкие, скажем.
Нет, не пылкие.
Бывает.
Дело не в пылкости, дело в изворотливости некоторой. Я ни в коем случае не хочу обидеть испанцев и других южных европейцев, но в Испании есть такая вещь, они говорят: ой, как мы рады, вы из России. Они плохо говорят по-английски чаще всего, в основном испанский язык. И вот насколько возможно: ой, мы так рады, да-да-да, мы бы вас с удовольствием подвезли, но мы едем через 2 километра, сворачиваем. А потом ты их встречаешь уже километров через 50 от места, где вы с ними беседовали. То есть вот таким образом. В Испании у меня был антирекорд скорости – 13 километров за световой день. Быстрее было бы идти пешком. Вот так вот.
Какая интересная вещь. А можно путешествовать одной или надо все-таки иметь хорошо бы друга, да, и лучше всего мужского пола? Тут такой гендерный аспект возникает, нет?
На самом деле, в любом варианте путешествовать можно. Я долгое время путешествовала исключительно одна, потому что мне так интереснее и даже безопаснее в какой-то мере. Вот. Но начинающим путешественникам, путешественницам, прежде всего, лучше обзавестись надежным попутчиком. Не просто познакомиться там в группе автостоп комьюнити или еще в каком-нибудь интернет-сообществе, да? Хотя такое тоже случается, что нормальные знакомства происходят. А лучше куда-нибудь съездить на небольшое расстояние. Ну, допустим, москвичи могут съездить куда-нибудь там в Коломну прокатиться, в Ярославль, ближайшие города. Просто посмотреть, в Питер съездить, посмотреть, насколько вы сможете сосуществовать 24 часа в сутки вместе. Наверное, такие принципы основные.
Юрий, расскажи, вы в поездке хорошо сошлись с Данилом?
Ну, мы с Данилом сошлись хорошо еще давно, задолго до поездки. Но в поездке, да, мы еще более стали дружнее как-то.
Дружнее? То есть, да, это, да, ну, да. Я так понимаю, что важно все-таки иметь попутчика, но важно с ним совпадать не только в маршруте, да, а может быть еще в каких-то склонностях. То есть вы любите поспать а утром, а он любит рано встать. То есть какие-то сложности? Или надо договариваться на суше, что называется еще?
Ну, у меня с Даней, у нас с Даней полное понимание друг друга, и мы очень похожие люди. Поэтому никаких проблем не возникало. Вот.
Что-то
считаю,
новое.
Что нужно искать человека,
который... А с каким бы человеком ты бы не поехал автостопом? Вот какие качества у человека, что вот ты понимаешь, мы не сойдемся, мы не поедем?
Я бы не поехал с человеком, который занудно себя просто ведет в разных ситуациях. Просто со скучным человеком я бы не поехал. Вот. Для меня это на первом месте, наверное.
Что-то новое вы узнали про людей, путешествия? Потому что, ну, это Россия, да, в сторону Кавказа, да? То есть вы проехали регионы определенные, да? Что-то новое вы поняли про, ну, условно, так, соотечественников?
Про соотечественников. Но могу сказать, что на юге, я сам родом с Ростова-на-Дону, поэтому знал южан достаточно долго. Но чем южнее, тем люди... У них слишком расходятся принципы в том плане, что с одной стороны они могут тебя накормить, дать тебе денег, дать тебе одежду, подвезти. С другой стороны, они могут тебя, ну, честно говоря, оскорбить. Вот.
А грабить?
Ну нет, нас не грабили ни разу. А, нет, вру, грабили. Но главное – уметь находить с ними общий язык. И если вы встречаете на своем пути конфликтных людей, нужно либо скорее стараться на мирной почве уйти от них, либо делать вид, что вы такой же, как они, и тогда легче становится намного.
А вас не грабили никогда?
На самом деле меня нигде ни разу не грабили, кроме как буквально 3 недели назад. Или даже месяц назад мы приехали с попутчиком в Крым, поставили палатку между Керчью и Феодосией, а утром встали, у нас нет ботинок. Ни у меня, ни у него. И вот мы босиком до Ялты доехали в итоге автостопом, все нормально, в Ялте уже обзавелись новой обувью. Ну, бывает. Это вот у меня максимальная такая неприятность, которая случалась в пути.
А в палатке всегда или иногда где-то в хостел или где-то, может быть, останавливаетесь в отелях каких-то?
Нет, не всегда. Палатка, она есть с собой, она даже у меня сейчас с собой там лежит. Вот, просто я завтра уезжаю на мероприятие. Вот. Палатка есть, но она скорее как подстраховочный такой вариант. У нас в разных городах есть люди, сервисы в интернете есть, типа Couchsurfing, да, и есть группа автостоп комьюнити, которую я уже упоминала. И
скажите, вот вы доверяете интернету. Вот это тоже очень интересная история. Вот этот момент доверия. Одно дело, когда ты видишь человека, ты с ним общаешься, и у тебя как-то вот эта вот эмпатия возникает естественным образом, а другое дело, что вы вписываетесь при помощи интернета и останавливаете у людей вообще-то незнакомых.
Да, но дело в том, что во-первых, у тех, кто ездит уже давно, а я езжу давно, есть уже определенная сеть знакомств. То есть приезжаю в Москву, я говорю: привет, я приезжаю, пожалуйста, я хочу к тебе в гости. Все, пожалуйста, Надя, приходи. Вот. Если же знакомых нет, то обычно мы смотрим, заполнена ли страничка профиля у человека, как он общается в личной беседе, в переписке. Вот на такие моменты обращаем внимание. И уже поэтому можно определить, стоит останавливаться у человека или не стоит.
Юра, вот как ты можешь сказать, как тебя изменило то, что ты начал путешествовать автостопом? Вот что-то все чувствуешь какую-то перемену? Дало тебе какое-то чувство свободы, может быть?
Да, да, да. Появилось чувство свободы, появилось... чувство независимости от транспорта, за который приходится платить деньги. Вот. Ну и, в принципе, мир для меня стал более многогранен в том плане, что если я захочу куда-то поехать, я могу сделать это в любой момент, когда угодно.
А к вам вот пришло когда-то, вот был прям такой момент, что вы понимаете, что от любой точки мира можете оказаться, было бы только желание. То есть люди же часто говорят, ой, я так хочу путешествовать, но там у меня работа, нет денег, я никогда не смогу поехать. А вот, вот к вам был какой-то момент, что прям приходит понимание, что вы понимаете, что вот я тыкаю на карту, в принципе, через какое-то время я могу быть здесь без денег, без всего.
Ну, и да, и нет. Да, почему? Потому что у меня было это ощущение, оно было 9 лет назад, когда я первый раз поехала автостопом и поняла, что вот он весь мир, и он открыт передо мной, и где я захочу, там я окажусь, да, при определенных условиях. Второе нет, почему? Потому что я не ставлю акцента на деньгах. Дело не в деньгах, не в бесплатности перемещения. Дело в том, что я получаю от путешествия. Бесплатность здесь, она, скажем так, на предпоследнем, может быть, месте.
Ну, потому что у вас есть деньги.
Не потому, вот, что Данила, у меня, например, есть деньги. Нет. Вот сейчас у меня было на метро с собой. Почему я так долго добиралась? Потому что у меня было только вот на проезд. Деньги есть не всегда, но бесплатность перемещения, она совсем не главная. Главное именно то, что ты получаешь в общении с другими людьми, в опыте, который приходит. Есть еще замечательный закон, который сформулировал Антон Кротов, известный путешественник. Он звучит так: любая последовательность событий правильна. Если кажется, что она еще неправильна, значит, она еще не завершилась. Бывают неприятные ситуации, бывает, что где-то ты не можешь оказаться, визу не дают или что-то еще. Подожди, выдохни. Оно каким-то образом раскроется на пользу тебе самому.
Ну, а как можно работать при таком вот, ну, увлечении, да? Вот вы работаете каким-то где-то, нет? То есть, потому что это длинные путешествия, переезды.
Да, я работала официально в университете, я ушла оттуда. И счастлива, сейчас я на фрилансе. Я занимаюсь разработкой индивидуальных маршрутов, не автостопных. Хотя по желанию, если кто-то очень хочет, я могу туда и автостоп включить.
То есть это такая страсть, которая превозмогла вот все остальные жизненные обстоятельства, и вы просто в это погрузились, вы не можете уже от этого отказаться.
Я понимаю, что если я откажусь от путешествий, большая часть моей жизни просто уйдет впустую и лишится чего-то очень яркого и большого.
Есть какие-то вот важные вещи, которые вы поняли про людей благодаря своим путешествиям?
Я поняла, что люди по своей природе добры. И то, что нам рассказывают по всем каналам информации, это все преувеличенная неправда.
Ну вот смотрите, это такая замечательная история, когда на самом деле люди через путешествия могут получать свободу, да, свободу выбора работать или путешествовать, и куда путешествовать, и как себя чувствовать.
Вот что самое интересное, как мне показалось, что мы сегодня выяснили, что автостоп – это не просто про путешествие, а прежде всего про саморазвитие и про принятие этого мира, про знакомство с этим миром. Вот все как один нам говорят именно это. Ну, я думаю, на этой позитивной ноте мы закончим. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».